Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева. Откровение славы.
Когда мы говорим о пришествии Иисуса Христа на землю, мы говорим не просто о том, что появился на земле Бога-человек. Мы говорим о том, что человечество, все люди, мы в том числе, находясь в Адаме, присутствуя в Божьем проекте, в Божьем плане, все люди, они страдали от гнета нескольких чрезвычайно больших или ключевых центральных проблем. Все эти проблемы возникли после грехопадения или в момент грехопадения. Одной из таких проблем был и есть человеческий самоцентризм. Человек стал видеть себя центром внимания. Свое мнение, свои позиции, свои преференции, свои интересы поставил выше интересов, позиций и преференций других. И поэтому вся жизнь приобрела вот этот оттенок постоянного самоцентризма. Представьте себе, 10,5 миллиардов человек живут на Земле, и 10,5 миллиардов самоцентристов, каждый борется за свои права. Вы, может быть, не ощущаете давление 10,5 миллиардов самоцентристов, но парочку, которые у вас дома рядом с вами живут, ощущаете очень ясно, скорее всего. Или, может быть, на работе, где вы работаете с людьми. Или, может быть, даже в церкви, к сожалению. Мы несем на себе вот это давление последствий греха. Это не единственное последствие греха. Последствия греха есть еще в подсознательном осознании вины. Грех влечет за собой последствия. Даже ярые атеисты, которые спорят, что Бога нет, делают это по той причине, чтобы заглушить вот там где-то червячок, который точит и говорит, а вдруг придется отвечать. Вот почему они книжки-то толстые пишут, где они опровергают существование Бога. Они, как написано в послании к римлянам, в первой главе, подавляют истину неправдою. Они вынуждены этим заниматься, потому что они знают где-то в глубине души, понимая, что Божий гнев грядет. Вот почему они пытаются себя убедить, отвлечь, развлечься, да ничего не будет, да это не так важно и так далее. Попытка подавить – это еще одна проблема греха. Но, пожалуй, самая значительная проблема грехопадения заключается в том, что грех лишил человека славы, и поверх в бесславие. Бог создал человека для того, чтобы человек мог пропитываться Божьей славой. Бог славен. Бог великолепен. Бог прекрасен. Бог сможет давать самое настоящее и самое правильное наслаждение. Когда человек согрешил, человек отказался от Бога, и поэтому он был лишен Божьей славы. Послание к римлянам, 3 глава. Апостол Павел говорит в 23 стихе, потому что все согрешили, и как результат, лишены славы Божией. Что это такое? Это говорит о том, что мы находимся в состоянии, когда они не знают настоящей жизни. Они не знают настоящей радости. Они не знают настоящего блага. Они не знают настоящего великолепия, они не понимают настоящей красоты. Что такое слава? Слава Божия, по сути дела, это свет, значимость, великолепие, истинная красота. Вот теперь посмотрите, что произошло. Когда человек согрешил, он лишил себя общения с Творцом, и как следствие он лишил себя доступа к этому великолепию. В результате произошло следующее, посмотрите. Человек, живя, считает славным то, что бесславно. Считает красивым то, что грязно. Считает правильным то, что порочно. Вот это одна из самых значительных проблем или действия грехопадения, которое ощущается сегодня. Мы потеряли настоящее наполнение жизни. В этом проблема. Это проблема, которую решал Бог через Рождество. 1 Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Апостол Павел, он пытается показать и говорит, слушайте, вы не все знаете. Ваше представление о славном ограничено вашим порочным разумом. Вы не можете дальше подумать. Вот когда вы думаете о небесах, много-много лет тому назад я читал в газете «Труд» маленькую заметку, где женщина пишет письмо. Это еще в Советском Союзе было. «Не хочу в рай» называется. И она пишет, я, говорит, страшно ненавижу игру на арфах. А в раю будут на арфах всю вечность играть, поэтому не хочу в рай. У людей несколько такие приземленные представления о небе. Когда они говорят «небо», ну что, мусульмане говорят, там много еды будет, много вина и много женщин. Люди так себе представляют. Очень многие люди, которые знают Библию, к сожалению, то же самое. Когда мы думаем о вечности, думаем о небесах, мы ограничены нашими собственными рамками. Посмотри, что здесь написано. 1 Коринфянам 2:9. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Божья слава выше нашей способности представить. Это эффект грехопадения. Эффект грехопадения в том, что люди не только потеряли доступ к славе, они потеряли способность ее ценить. Они потеряли способность распознать славу, что славно, что порядочно, что правильно, что благо, что великолепно и красиво. Это произошло в результате того, что человек однажды отказался преклониться перед Богом. Первая глава послания к римлянам. Еще раз откроем эту главу. Посмотрите, 21 стих. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, они соприкоснулись с Богом, они увидели Его, они поняли, что Он реален, но они не преклонились перед Ним, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Вот это нежелание преклоняться перед Богом, это желание посмотреть на Бога с точки зрения независимости, независимым взором посмотреть на Бога. Оно приводит человека к тому, что он теряет способность понимать, что правильно, понимать, что прекрасно, что славно в действительности. Когда мы говорим о рождении Иисуса Христа, Священное Писание ставит своей целью показать нам, что Христос решил не только проблему вины греха и освобождения от гнева. Христос решил не только проблему того, что Он сокрушает человеческое «я» и показывает ему ценность смирения, противопоставленная вот этой нищете гордыни. Но Он показывает еще одно. Он показывает настоящую славу христианской жизни. Откройте, пожалуйста, Евангелие Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Евангелие Иоанна очень уникально. Оно отличается от трех Евангелий. Те три называются синоптические Евангелия. Почему? Потому что они показывают параллельно, в хронологическом порядке, все события жизни Иисуса Христа, которые Дух Святой посчитал необходимым запечатлеть. Евангелист Иоанн начинает свое Евангелие совершенно по-другому. Он пишет блоками определенными, где он группирует определенные события, и он объясняет их практическую ценность для каждого человека, который живет на земле. Так вот, начинает евангелист Иоанн с очень интересной презентации, с ярчайшей презентации Бога. Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Бог представлен здесь таким мощным гигантом, такой таинственностью, которая не вмещается в человеческий разум, но которая открыта, каким-то образом открывается. Если мы будем читать дальше, посмотрите 4, 5 стих. Иоанн говорит о том, что Божий Сын является источником жизни и источником света. Посмотрите, в Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. То есть на земле много людей, все они живые, но Он противопоставляет Иисуса Христа и говорит, в Нем жизнь, потому что все остальные умирают. Все остальные подвержены тлению, все остальные не имеют источника жизни или связи с источником жизни. Посмотрите, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. В мире правит смерть, люди подвержены тлению и смерти, и Иисус Христос пришел, и сказано о нем, в нем была жизнь, он пришел для того, чтобы победить смерть и дать жизнь. Мир объяла тьма, люди живут во зле, люди не понимают, что правильно, что неправильно, что добро, что зло. Они упираются в что-то, им кажется, что это правильно. Они доказывают всем вокруг, что это правильно. Но в самом деле, находясь в состоянии бунта против Бога, они делают бесславные вещи. Бесславные, которые отравляют ядом их собственную жизнь и жизнь людей вокруг. Это проблема человека. Посмотрите 9 стих. И он продолжает, он описывает это действие, каким образом свет просвещает. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои не приняли его, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Иоанн считает очень важным упомянуть об этом. Посмотрите, он только что говорит, что все через него начало быть, что начало быть, в первом стихе. Здесь он говорит, он принес жизни свет. Он говорит, в мире был вот этот логос, этот Бог, этот гигант. В мире был, и посмотрите, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Вот тот мир, который от него же произошел, этот мир не хочет его познавать, не хочет преклоняться перед ним. Даже пришел к своим, не только мир, а вот та избранная группа людей, которым был дан закон, которым Бог являлся на Синае, которые имели храм на протяжении столетий, которые были свидетелями многочисленных Божьих действий, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Заметьте, сразу же после этого он показывает суть этой жизни. Что значит богатство жизни чада Божьего? В чем оно заключается? В чем его сила? В чем ценность этого особого состояния принадлежности Иисусу Христу? И слово стало плотью, 14 стих, и обитало с нами, полное благодати и истины. Мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Люди по-разному оценивают Рождество, и для многих людей это действительно стал просто культурный, социальный такой праздник, это атмосфера, это подарки, это еще там что-нибудь. Для верующих, я согласен, для многих верующих рождение Иисуса Христа гораздо больше, чем просто атмосфера Рождества. Я знаю, что многие люди понимают, что воплощение Иисуса Христа – это вечная жизнь, которая стала доступна для нас благодаря этому. Они ясно понимают, что благодаря приходу на землю Иисуса Христа мы тогда имеем надежду пойти к Нему и быть с Ним, вот там, быть частью Его семьи и так далее. Но то, о чем говорит здесь евангелист Иоанн, это гораздо больше. Я призываю вас сегодня, друзья, каждого, кто присутствует здесь, давайте откроем наши сердца и давайте попробуем проникнуть в значимость этих слов. Давайте попробуем посмотреть, каким образом они могут обогатить нас. Что Иоанн, когда он писал это Евангелие, что он хотел донести до сердец людей? Что он хотел вложить в ваше сознание? В сознание каждого человека, который когда-либо будет читать эту книгу? И каким образом эти слова могут обогатить нашу жизнь и открыть, и показать нам действительно настоящую суть Рождества Иисуса Христа. В этом откровении, откровение Бога на земле, подчеркивается несколько деталей. Давайте посмотрим на три таких главных части в этом тексте. 14 стих, 1 глава Евангелия Иоанна. Первое, что говорит здесь Иоанн, он говорит о воплощении славы. Вот это Божья слава. Что это значит? Это значит Божья личность, Божье великолепие, это Божья мощь, это сила Его характера открылась людям. Бог изобрел путь, чтобы открыть себя в своем великолепии, в своем величии, открыть нам, смертным людям. Когда мы говорим о воплощении Бога или о воплощении Божьей славы, вот эта сама фраза очень сложна для понимания. Мы можем ее понимать, если мы не вдумаемся в нее. Посмотрите, Бог – это Он Творец, которого не могут вместить небеса небес, который выше по своим качествам всего тварного, то есть всего сотворенного. И вот Бог может не только себя уменьшить до размеров человека, не только вместить себя в форму материальную, но Он может сделать это так, что вот этот человек, Иисус Христос, будет полным выражением Его полной славы. И Он говорит, что вот когда мы встречались со Христом, когда мы жили с Ним здесь 3,5 года, мы видели славу Бога. Мы не просто видели человека, мы не просто слышали речи, мы не просто научились каким-то новым мудростям, мы не просто освоили новый подход к жизни, мы встретились с Богом в Его безграничной славе. Это воплощение славы. Когда мы говорим о том, что Бог пришел на землю, это настолько сложный концепт, что многие люди не могут это понять, и в первые века христианства было несколько течений, несколько лжеучений, некоторые из них были достаточно большие, которые утверждали, что Христос в самом деле не был человеком. Они говорили о том, что Христос, Он, это просто казалось, это было просто appearance, или Он просто выглядел как человек, но в самом деле это был Дух. Почему они так говорили? Потому что они считали, согласно своей греческой философии, считали, что плоть, она зла сама по себе. Во-первых, плоть не может вместить Бога. Во-вторых, плоть всегда связана с греховным с чем-то. И поэтому в их теориях был духовный мир, который отделен пропастью от мира физического. И его никак нельзя эту пропасть пересечь. Поэтому они пытались реинтерпретировать послание к Колоссянам. Первое послание Иоанна во многом отвечает вот этим ересям, то есть защищает истинное христианство от подобных ересей. Давайте посмотрим на несколько аспектов вот этого, этой фразы «И слово стало плотью». Во-первых, здесь ясное утверждение. Библия не объясняет, как это. Есть причина на это. Почему? Потому что мы не поймем все равно. Я с детства любил математику, и мне всегда было удивительно смотреть, когда какой-то сверхсложный предмет или задача, который ты ломал, ломал голову, и ты не можешь решить, и вдруг приходит кто-то, оп, решил, и все сходится. И тогда задаешь вопрос, как ты это сделал? Но оказывается, что у меня нет достаточных знаний, чтобы понять, как это сделал тот или иной специалист. Или у меня нет навыка, чтобы пользоваться этими знаниями. Что делать? Вот что-то подобное, только в гораздо-гораздо большей степени. Бог решает задачу, которая нам абсолютно непонятна. И поэтому что Он делает? Посмотрите еще раз на 14 стих. И слово, логос, Он приводит это слово, логос. Логос стал плотью. Логос мужского рода, слово в греческом языке. И логос стал плотью. Он просто сказал об этом, Он просто делает утверждение и продолжает дальше. Писание в других местах подтверждает, что это величайшее чудо, удивительнейшее чудо, которое относится к разряду самых сверхчудес, самых великих сверхчудес, которые представлены в Священном Писании. 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих написано: «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Очень просто. Опять-таки сказано, это тайна. Бог явился во плоти. Сам Бог в Твоем величии принял человеческий облик человеческой плоти, стал членом человеческой семьи. Бог сделал невозможное. Это первое, что мы видим здесь. Кроме того, Иоанн говорит не только о том, что Слово стало плотью, он говорит о том, что Слово обитало среди людей. Когда мы посмотрим на явление Бога вот здесь на протяжении всех этих книг Библии, Бог являлся людям. Помните три мужа, которые пришли к Аврааму? Это была какая-то форма воплощение или выражение Бога. Там написано, когда Авраам ведет с ними диалог, помните, написано, Господь сказал ему в ответ. То есть ясно, что это было какое-то представление божественного присутствия там. Бог говорил в видении, в 6 главе пророка Исаии описано, когда он увидел престол, увидел на престоле сидящего, и увидел херувимов вокруг, и всю эту торжественность Божьего присутствия. Бог говорил с Моисеем, написано лицом к лицу, мы не знаем, как это было, на горе Синай. Моисей поднимался, и Бог встречал его там. Но заметьте, все эти встречи с Богом были встречи ограниченного количества людей и на протяжении короткого времени. Моисей поднялся на гору, он когда с ней сошел, его лицо светилось, оно сияло. Ясно всем было, что там что-то необычное было, но люди не были свидетелями того, что вот Моисей, вот Бог, вот мы видим, что это происходит. И дальше оно прошло. Его не было больше вот таким образом, как это было. Когда говорится о Иисусе Христе, посмотрите, написано, что Он жил среди людей. Вот это Божье присутствие, высочайшая форма, возможность выразить Божье присутствие в Сыне Его, она пребывала среди людей. Посмотрите, и Слово стало плотью и обитало с нами. Обитало, вот это слово обитало по-английски, оно переведено как tabernacled with us. Перевести его дословно с греческого языка, это будет устроило жилище среди нас. Разбить палатку, это же слово tent, то есть разбить палатку, зацепить ее и жить. Вот что говорит Иоанн. Он подчеркивает, слово стало плотью, и не просто так стало плотью, оп, и ушел на небеса. А он был с нами. Мы взаимодействовали с ним. Мы видели, как Он молится, мы видим, как Он побеждает трудности, мы видим, как Он исцеляет, мы видим, как Он говорит слово, и буря успокаивается. Мы видели, как Он относится к Отцу, мы видели, как Он относится к людям. Мы Его видели, мы наблюдали эту славу. У нас была возможность день ото дня быть рядом с Ним и видеть это выражение Бога. Это не мираж, это не массовая галлюцинация, это не эффект толпы. Это то, что в действительности было. И для Иоанна это очень важно. Иоанн об этом говорит здесь, Иоанн об этом говорит в первом своем послании. Если вы помните, он говорит о том, что мы видели, что рассматривали, что осязали о слове жизни. Это сверхважное. Слово обитало среди людей. Посмотрите, 1 Иоанна 1, 1, 2. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца». Явилась нам. После своего воскресения Иисус Христос взял еще 40 дней, и в течение 40 дней Он приходил к ученикам, Он ел вместе с ними, Он объяснял им Писание, Он утешал их в их бедах, Он показывал им их неверие, Он устранял их проблемы, Он продолжал жить с ними. Он находился с ними в тесном контакте. Это настолько важно, что апостол Павел, когда он проповедует, его первая записанная проповедь, когда он только что пошел вместе с группой миссионеров, их послали из Антиохии, помните, из Антиохии Сирийской послали, и они пошли, и в своем первом миссионерском путешествии они доходят до другого города, который назывался Антиохия Писидийская. Это 13 глава Деяний апостолов. И вот там, когда он начал проповедовать, один из важнейших элементов его проповеди, послушайте, 31 стих. Он говорит, что Христос в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед Богом. Это очень важная часть достоверности христианства, очень важная часть апостольского свидетельства, очень важна для каждого из нас. Итак, мы говорим уже о двух вещах, которые мы находим в этом тексте. Слово стало плотью, слово обитало среди людей. И последняя фраза, посмотрите, слово являло Божью славу. И мы видели славу Его. Оно обитало с нами, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Много разных ситуаций, где слава Иисуса Христа являлась. Например, в Евангелии от Матфея в 3 главе написано, что Бог специально открыл славу Иисуса Христа Иоанну Крестителю. Послушайте, 3 глава, 16-17 стих. «После того, когда Иисус Христос крестился, написано, и крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сие отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, не спускался на него, и сие глас небес глаголющий, сие Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Ученики однажды видели что-то подобное. Они тоже видели явление славы Иисуса Христа в особой форме на горе Преображения, когда они поднялись, и когда произошло вот это очень важное событие, которое отмечено евангелистами, отмечает его апостол Петр в своем послании, 9 глава Евангелия от Марка, посмотрите. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на высокую гору особо их одних, и преобразился перед ними, написано. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег. Явился им Илия с Моисеем, беседовали с Иисусом». Посмотрите, 7 стих. «И явилось облако, осеняющее их, и из облака не шел глас, глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный его, слушайте». Это еще одно такое очевидное проявление божественной славы в Иисусе Христе. Но кроме всего этого, в жизни Иисуса Христа все абсолютно люди видели славу. Это очень хорошо мы можем увидеть в словах Никодима. Помните, Никодим пришел ночью к Иисусу Христу, и он начал свой разговор с Иисусом Христом с очень интересных слов. Откройте, пожалуйста, 3 глава Евангелия Иоанна, 1 и 2 стих, рассказывает нам о следующем. Никодим обращается ко Христу и задает ему такой вопрос. «Между фарисеями был некто Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“». Это речь идет о фарисеях. Этот был более честный из фарисеев. Он способен был признаться. Он пришел ко Христу и говорит: «Мы знаем». Откуда они знали? Они видели жизнь Иисуса Христа. Они понимали, что то, что Иисус Христос делает, то, как Он являет Божью славу, ясно, что Он с небес сошел. Это было очевидно. Божья слава была очевидна. Когда мы говорим о вот этих словах, о том, что и мы видели славу Его, слово стало плотью, и оно обитало с нами, и мы видели славу Его. Я хочу еще сделать такой небольшой экскурс в Ветхий Завет, для того, чтобы подчеркнуть важность, значимость этих слов, прежде чем мы посмотрим на саму славу, из чего она состоит и как она действует практически. Вы знаете, когда речь идет о израильском народе, много лет до этих событий, тогда, когда Бог избрал Израиль, тогда, когда Бог устанавливал с ними завет, случилось удивительнейшее событие. Удивительнейшее событие, которое часто не замечено многими людьми. Дело в том, что вот с момента того, когда установлена была скиния, в скинии пребывала слава Божия. Давайте посмотрим книгу «Исход». Книга «Исход», 40 глава. Речь идет о скинии, которую строили, которую сделали, приготовили. И послушайте, что происходит здесь. 34 стих. Книга «Исход». 40 глава, 34 стих. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию». И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что облако ее осеняло, и слава Господня наполняла скинию. Когда облако поднималось от скинии, то отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинью днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Слава Божия, видимо, присутствовала там. Когда построили храм, вы помните, Соломон построил храм, и когда закончили это строительство, когда собрались люди, когда они торжествовали в это время, заметьте там еще одна деталь, которая говорит о том же самом. Вторая Паралипоменон. 7 глава, с 1 стиха. «И когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом, потому что слава Господня наполнила дом Господень. все Израиль, все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали пред лицом на землю, на помост и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Вот это реальное пребывание Божьей славы среди Израиля. Но мы знаем, что Израиль стал отступать от Бога. Он стал нарушать заповеди, он пошел во след иных богов, Бог обличал его многократно. И вот пришла та точка, когда слава Господня оставила Израиль. В книге пророка Иезекииля описан этот процесс. Если вы внимательно почитаете 8, 9, 10 и 11 главы этой книги пророка Иезекииля, вы сможете проследить этот путь, как постепенно слава оставляет. Люди видят это. Бог открывает, Бог показывает, Бог говорит, что все. Вы знаете, долгое время слава была вот там во святое святых. Народ отпадал, возвращался, пророки пророчествовали, но пришло время, когда Бог провел черту, и он уже все, он отнял свою руку, он отнял свое присутствие там. Посмотрите, Иезекииля 10 глава, как отходит слава от храма. «И отошла», 18 стих, «и отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, подняли с глазах моих от земли, когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними». Иезекииль видит видение. Бог показывает ему херувимы, там особая такая фигура, необычное явление, необычное существо. И оно пришло вот туда, во двор, для того, чтобы унести славу. Это ужаснейшее, это катастрофическое событие в народе израильском. Окей, катастрофа, что они отпадают, они отступают, они ведут себя неправильно. Бог их наказывает, но Он продолжает быть их Богом. И вот сейчас это катастрофический момент в жизни Израиля. Посмотрите, 11 глава, 22 стих. «Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними, и поднялась слава Господа из среды города, и остановилась над горою, которая на восток от города, над Елеонской горой». Это печальнейшее событие в жизни Израиля. Израильтяне знали пророка Иезекииля. Они знали, что славы Господней нет здесь. И они знали, что это явление, которое подчеркивает, что они больше не являются народом Божьим. Но Бог когда-то, если вы помните, пообещал Новый Завет. И у пророка Иеремии он сказал: «Окей, хорошо, будет время, когда вот эти люди, я стану их Богом еще раз, и они станут моим народом». Вот почему, когда Иоанн пишет: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, и мы видели славу Его». Для всех людей, которые знали Ветхий Завет, это было величайшим откровением. Это было знаком того, что Бог снова с нами, что слава вернулась, что Божье присутствие явно. Вот почему Иоанн так много пишет об этом. Вот почему Иисус Христос говорит об этом, и мы коснемся нескольких его слов, которые выражены в Евангелии Иоанна. Он подчеркивает, он говорит о том, что слава, которая была у тебя, я передал им. Он подчеркивает, потому что это сверхважное явление для всего народа израильского. Итак, это первое воплощение славы в этом стихе мы видим. Второй элемент. Давайте посмотрим на еще один очень важный элемент, не менее важный. Это полнота славы. Здесь говорится так: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, и написано полное благодати и истины». Оно пришло не просто с тем, что у него не было никаких недостатков. Оно пришло, Слово, слава в нем пришла таким образом, что всем было очевидно, что это полнота, это избыток. Это абсолютное отсутствие каких-то недостатков. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истина». Вы знаете, Бог говорит о своей славе самыми разными путями. Один из наиболее известных – это явление Божьей славы через творение. Псалом 18, 1 и 2 стихи, посмотрите. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню предает речи, ночь ночи открывает знания». То есть каждый человек, глядя на окружающее его творение, он может видеть эти многочисленные проявления Божьей славы. Это неповторимая красота снежинки. Это доверчивость и простота детских глаз. Это мощь океана. Это великолепие горных пиков. Это можно перечислять. Великое множество всего того, что являет собой чрезвычайную Божью славу. Творение Божие. Но когда мы говорим о явлении Божьей славы во Христе эта слава явилась особенным образом. Ее подчеркивает во многих текстах Священного Писания. Посмотрите, пожалуйста, послание к евреям, 1 глава, с 1 стиха. Здесь речь идет о том, что Бог говорит к людям через Иисуса Христа. И послушайте, что Он говорит. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершил собою очищение грехов наших и воссел одесную престола величия на высоте». То есть ясно сказано, что в Христе Божья слава особенным образом проявилась. Иоанн в этом, в 14 стихе 1 главы своего Евангелия, он показывает в чем. Когда мы говорим о Божьей славе, для многих из нас трудновато это воспринять. Воспринять так, чтобы оно было понятно и ясно принимаемо и практикуемо в нашей жизни. Мы говорим, ну, Бог славен. В лучшем случае мы ассоциируем это вот с состоянием эмоционального подъема, который мы имеем, ну, вот, на собраниях, как сегодня, например, или еще в каких-то других ситуациях, когда мы просто ощущаем всеми фибрами своей души, что там что-то великое действительно, когда мы поем «Ныне радость стала» или еще что-нибудь на этой ангельской мове, как сегодня сказали. Но когда речь идет о том, чтобы по-настоящему разобраться, что же такое Божья слава, нас здесь трудно, мы не можем, но мы можем в общих каких-то, ну вот, руками разводить можем, улыбаться можем и говорить, ну славно. Но сказать больше не так и много у нас, что есть. Поэтому Бог позаботился. И здесь в Евангелии Иоанна, Он показывает нам две основных, самых больших грани, в которых Божья слава проявляется. Эти две грани – благодать и истина. Он говорит, полная благодати и истины. Давайте посмотрим на славу Божьей благодати сначала. Если вы хотите видеть Божью славу, внимательно смотрите на Его благодать. Изучайте ее, наполняйтесь ею. Сделайте так, чтобы она действительно стала вам ясной и понятной. Знаете, когда мы говорим о благодати, многие люди привыкают к этим словам. Многие люди говорят, ну что здесь такого? Ну благодать и благодать, да мы всю жизнь слышали о благодати. Да ничего здесь страшного нет, везде, во многих книжках можно прочитать о благодати. Но то, что сказано здесь, говорит о чем-то большем. Давайте посмотрим на несколько аспектов благодати. Во-первых, Божья благодать является сутью Его личности. Вот посмотрите, только Бог благ, и только Бог благ по-настоящему. И теперь смотри, когда Бог дает свое благо кому-либо на земле или во вселенной, вообще, в любой форме, это всегда благодать. Что такое благодать? Благодать – это незаслуженный дар. Так вот, во всей вселенной, кто бы ни существовал во вселенной, никто не заслужил у Бога ничего. И поэтому абсолютно все, что люди имеют, это Божья благодать. Мы часто привыкаем к этому, как я уже сказал, и мы не оцениваем это. То, что у нас сердце бьется, то, что наши глаза видят, то, что мы можем радоваться тому, что молодые люди решили вступить в брак. То, что мы можем наслаждаться хорошей музыкой. Мы не подозреваем, что это Божья благодать. Действительно, наша жизнь соткана из Божьей благодати. Она вся пропитана этой благодатью. Ну, кроме того, Божья благодать – это не только сущность Божьей личности, а Божья благодать – это самое великое, что каждый верующий имеет в Иисусе Христе. Когда-то апостол Павел писал письмо верующим в Ефес. Он провел там много времени, около 3 лет. Он очень близко к ним прилепился, он любил их. И когда он писал им письмо, он пишет им несколько важнейших наставлений. И до того, как он начал это делать, он молится о них. 1 глава, посмотрите, послание к Ефесянам. 1 глава, мы читаем такие интереснейшие слова. 16 стих. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Посмотрите, он пишет верующим людям. Он-то там был. Он знает многих из них. Он и не упускал, чтобы передавать им всю волю Божию. Так написано в Деянии апостолов, посмотрите. Но теперь он пишет вот этим людям, которые знают о благодати, слышали они много. Он пишет им, он говорит: «Я молюсь, чтобы Бог Духом Своим дал вам силу познавать». И что познавать? Его благодать. Он здесь говорит о могуществе действия силы Его в нас, верующих. А что это за могущество и как оно действует? Посмотрите, пожалуйста, это могущество описано во 2 главе. Он говорит вначале о могуществе, проявленном в воскресении Иисуса Христа, в конце 1 главы. А во 2 главе он говорит о могуществе, проявленном в благодати. И в чем оно заключается? В 2 факторах. Первый фактор – человек абсолютно грешен. Вот что значит благодать, друзья. Пока вы не поймете полной порочности, вы будете что-то терять в понимании благодати. Вы будете о ней говорить. Вы будете ее, может быть, ощущать даже. Вы будете ее признавать. Но вы будете терять глубину благодати. Вы будете терять ее истинную значимость. Вас она не будет восхищать. Она не будет для вас чем-то, что приковывает ваш взор, что поражает абсолютно. Вот почему Павел молится. Вот почему он ясно говорит. Он говорит: «Я прошу Бога, да, вы верующие, да, я знаю, да, вы очень дороги мне, но я молю Бога, чтобы вы познавали Его благодать». Посмотрите, в чем она, эти 2 грани. 1-3 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». В этом суть нашей проблемы. Мы не просто больны, мы мертвы. Мы не просто не дотягиваем, мы не туда идем. Мы не просто не совсем удовлетворяем Бога, у нас вообще неправильный концепт удовлетворения. В этом беда человека. И пока человек не увидит этого, он не будет видеть славы Божьей. Он будет видеть религию. Он будет активным, может быть. Он может какие-то вещи говорить и не видеть в них ничего. К сожалению, для многих людей это не стало тем, чем оно было для апостола Павла. Оно не стало событием, которое выбивает человека из всей его прошлого образа жизни, и которое открывает ему абсолютно новую жизнь. Вот почему Павел молился. Он молится о верующих людях, он молится, и он говорит: «Дай Бог, чтобы вы знали благодать». И он описывает даже, он не жалеет терминов здесь, он не жалеет места в своем послании. Он пишет, посмотрите, во 2 главе, 1-2 стих, «в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в снах противления, между которыми и вы все, и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева», как и прочее. Он рисует настоящую картину греховности. Для чего он это делает? Для того, чтобы мы поняли благодать. То есть он показывает, как низко человек пал, для того, чтобы показать в контрасте, как высоко Бог его поднял. В этом-то и суть благодати. Смотрите, Сила благодати или понятие благодати зависит от того, насколько в нашем сознании велика разница между нашей греховностью и Божьей святостью, между нашей порочностью и Божьей милостью к нам. Если мы представляем ее так, вот так мы будем представлять и благодать. Если мы представляем вот так, благодать будет больше. А если мы представим, что мы со своими пороками где-то вот там в бездне, а Бог со своей святостью абсолютно далеко на небесах, вот тогда благодать будет иметь смысл. Вот тогда благодать будет инструментом, который поражает, открывая нам славу Божию. Вот почему Иоанн говорит об этом. Он говорит о том, что Слово стало плотью полное благодати и истины. Посмотрите, 2 глава, 4 стих, он продолжает. Он сказал о той низкой точке, и посмотрите, как он отталкивается от нее и взлетает в небеса. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Мы 6 стих пропустили, посмотрели. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Вот что такое благодать. Вот в чем сила и действие благодати. Вот каким образом мы можем видеть славу Божию. Когда мы смотрим на цветок красивый и восторгаемся Божьему творчеству. Но эта красота несравненна с вот этим удивительнейшим делом, которое сделала Божья благодать. Вот почему Иоанн говорит, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Посмотрите, Иоанна 1 глава 16 стих. Иоанн продолжает, и он говорит, от полноты его все мы приняли благодать на благодать. То есть мы все имеем благодать вот эту. Жизнь, цветы, красота и так далее. Но теперь от полноты его мы приняли еще благодать спасающую. Благодать на благодать. Посмотрите дальше. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Закон, который говорил, что можно, что нельзя, мог быть дан через человека. Благодать только через Бога человека. Даже Моисея недостаточно было для того, чтобы дать, открыть человеку или человечеству Божью благодать. Для этого нужен был Бога человек. Давайте посмотрим на еще один элемент полноты Божьей славы. Посмотрим на славу Божьей истины. Он говорит о том, что и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. Если мы хотим видеть Бога, если вы хотите видеть Бога и видеть Его славу, поражаться этой славой, смотрите на Его благодать, снова и снова возвращайтесь к тому, чтобы видеть Божью благодать. Есть второе чудо, есть чудо божественной истины, которое показывает нам, постоянно являет Божью славу. Я перечислю несколько только вот этих элементов, которые показывают нам проявление Божьей славы. Во-первых, Божья истина рождает нас свыше. Иакова 1 глава 18 стих. «Восхотел, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Вот почему, глядя на это слово, которое родило нас, мы восторгаемся. Мы видим в нем Божью славу. Она, эта истина, указывает нам путь. Она не только родила нас, она не только подняла нас с этой бездны греха и порока. Она показывает, шаг за шагом, показывает, что делать. Практически в каждой ситуации. Псалом 118, 105 стих. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Кроме того, она освещает нас. Она помогает нам освобождаться от греха. Это Божья истина. Она реально освещает нас. Посмотрите, Иоанна 17, 17, Иисус Христос молится и говорит, «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Истина делает нас мудрыми. Посмотрите, Псалом 18, 9, 7 стих, 18 Псалом, это по-английски, 19. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет простых». Вот почему мы дорожим истиной. Вот почему она является выражением, представлением Божьей славы. Пятое, она ведет нас к совершенству. Хотите развиваться, хотите быть полноценным человеком, любите Божью истину, дорожите этой славой, которая явлена там. 2 Тимофею 3:16, 17. Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Вы знаете, евангелист Иоанн говорит нам здесь, в этом послании, в этом Евангелии, он говорит нам очень важные вещи. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Для многих людей, к сожалению, Библия представляет собой просто сборник мудрых высказываний, о которых можно поспорить. Многие люди даже считают, что вот в этом и есть духовность, чтобы просто спорить о тех или иных тонкостях текста и так далее. Но Иоанн говорит о другом. Иоанн говорит о том, что Слово – это сам Христос. Да, Иисус Христос выразил Себя нам сегодня в Библии, которая написана. Но мы должны ясно помнить, что, подходя к Библии, мы сталкиваемся со Словом Иисуса Христа. Вот почему, когда мы говорим о том, что мы преклоняемся перед Словом, мы в действительности преклоняемся перед автором Слова. Вот почему, когда мы говорим о внимании к Слову, мы в действительности говорим о внимании к тому, кто его написал. Вот почему, когда мы говорим о послушании Слову, мы ясно понимаем, что это практическое и радостное доверие тому, чья мудрость сделала это реальным. Вот что значит полная благодать и истины. Слово Божие, которое выражается в Иисусе Христе, являет Его славу. Последнее. Мы говорили о том, что слава стала плотью, выражение или воплощение славы. Мы говорили немножко о полноте славы, которая заключается в благодати и которая заключается в истине. И несколько слов давайте посмотрим еще на действие славы. Посмотри на последнюю строчку 14 стиха. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Я немножко хочу остановиться на этих нескольких словах. Посмотрите слово «видели». Мы видели славу Его. Это необычное слово. Это не просто, что человек глянул, и его взгляд скользнул дальше. Мы видели это сознательно, концентрированно рассматривали. Это значение того слова. Если вы посмотрите в английских библиях, в большинстве написано «We beheld His glory». То есть, это не просто видели, это наблюдали, взирали на эту славу. Иоанн подчеркивает, он не просто сказал, что слава явилась, она была здесь. Он не просто говорит: «О, слава, мы знаем ее. Да, нам пришлось познакомиться». Он подчеркивает ясно вот этот процесс, что они сфокусированно занимались тем, чтобы наблюдать за славой Божьей, которую они видели в Иисусе Христе. Это был важный элемент их жизни. Кстати, это одна из деталей, которая помогает нам с вами научиться правильно жить, научиться правильному христианству, научиться, в чем оно заключается, христианство. Здесь ясно говорит об этом Иоанн, что они видели, это значит, мы наблюдали. Несколько слов. Что достигает Божья слава, когда она действует? Почему ученикам нужно было видеть ее? Для чего Христос посвятил этому важную часть жизни? Что Он хотел этим достичь? Первое. Эта слава озаряет наше настоящее. Я хочу вместе с вами сейчас обратиться к второму посланию Коринфянам. Второе послание апостола Павла Коринфянам. И посмотреть на несколько стихов здесь, которые помогут нам понять вот этот процесс, как видеть славу и что слава делает. Когда апостол Павел пишет это послание, он доходит до того момента, он говорит, что служение трудно, что он переживает большие трудности, он описывает там разные трудности. И в первом стихе 4 главы, 2 послание Коринфянам, 4 глава, если вы помните, он говорит: «Но мы, имея такое служение от Бога, не унываем». тяжело, боль приходится испытывать, гонения, непонимание, всякие разные события неприятные. Но он говорит, ну мы не унываем. И дальше он пишет, почему не унываем. Посмотрите, 4 стих. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас чем? Познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Вот, братья и сестры, почему христиане шли на костры. Некоторые люди не понимают, они говорят, это промывание мозгов какое-то. Это зомбирование какое-то, что вот люди так преданы Евангелию, так преданы Христу, что они готовы отдавать свою жизнь. В самом деле нет. Ничего здесь странного не происходит. Здесь происходит очевидный факт. Те люди, сердце которых Бог просветил познанием славы своей, они настолько захвачены славой, они не могут ее поменять ни на что другое, даже на собственную жизнь. В этом мотивация апостола Павла, он пишет здесь о себе. Он ясно говорит, что Бог озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Они этим занимались, они этим жили. Для них это была их реальность. Бог озаряет наши сердца, чтобы показать нам истинное значение христианства, чтобы показать нам истинный смысл. Истинный смысл гораздо больше, чем просто приходить в собрание и в собрании петь хорошие песни, или иногда не очень хорошие, и чем-то заниматься какой-то религиозной активностью. Истинное христианство заключается в одном – прийти к той точке, когда Иисус Христос открывает в сердце Божью славу, которая переполняет твою жизнь, которая наслаждает тебя, которая дает тебе счастье настоящее. В этом смысл жизни. Вот почему Павел сам ею жил, и вот почему Павел неустанно, невзирая ни на какие трудности, распространял это влияние славы Божией, чтобы люди познавали счастье, чтобы они открывали для себя это познание Божьей славы. То есть Божья слава, она изменяет нас, наше настоящее, она открывает нам настоящую жизнь вот сегодня. Кроме того, она показывает благословение будущего. Посмотрите, озаряет будущее. Иоанна 17 глава 22-24 стих. Иисус Христос молится о учениках, и Он говорит в этой молитве такие слова: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». Опять слава. Опять великолепие Божие, опять Его красота, опять Его могущество, опять Его вот это насыщающее благо Его. Он говорит о настоящем, Он говорит, Я им дал эту славу. Ну, посмотрите, как он переходит и говорит о будущем. «Отче, 24 стих, которых Ты Мне дал, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Он говорит здесь о двух славах. Он говорит, Я явил им славу Твою, и они видят ее, они дорожат ей, они написано, что они видели и наблюдали. Но Я хочу, чтобы Ты вот там, где эта слава разлита без предела, чтобы Ты их привел туда. Чтобы они были там, чтобы вот это место вечной славы Твоей, вечного счастья, вечного великолепия, вечной красоты, чтобы они имели часть в этом. В этом цель Божьей славы. Вот почему она действует. Чтобы просветить и озарить сердца наши сегодня. И чтобы повести нас вот к той вечной славе, которой нет предела и нет никаких границ. Откровение 21-23. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». Последние несколько слов, как действует слава. Давайте посмотрим теперь на третью главу второго послания к Коринфянам. Мы были в четвертой главе. Давайте посмотрим на третью главу, 18 стих. Там апостол показывает практику. Для того, чтобы это не только осталось в теории, чтобы это была практика для нас. Посмотрите, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, как в зеркало, смотрим на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Посмотрите, здесь три таких ступеньки, три практических шага. Если вы хотите быть просвещенными Божьей славой, вот это то, что нужно делать, то, что написано здесь. Первое, имейте открытое лицо. Мы же все открытым лицом, написано. Наша проблема в том, что мы идем ко Христу с пеленой, лежащей на наших глазах, или на нашем всем естестве. В предыдущих стихах в этой главе апостол говорит о законничестве. Он говорит о том, что люди в Ветхом Завете, у них до сих пор лежит пелена. Это пелена закона. И она снимается, эта пелена, только в одном случае, когда человек приходит к господству Иисуса Христа и открывается перед ним. Вы знаете, мы все имеем эту тенденцию приходить к Иисусу Христу, но с пеленой, которая покрывает нам наше несовершенство абсолютно. Это пелена наших собственных заслуг, мнимых, наших собственных успехов, нашей собственной значимости, нашей собственной праведности. Это, конечно, все псевдоправедности, псевдозначимости, все остальное. Но мы боимся прийти ко Христу, сорвав маску с себя. Мы боимся, потому что увидит нашу бедность, увидит нашу нищету. И поэтому рядимся во всевозможные тряпки человеческой праведности, которые мешают нам увидеть Его славу. Мы не можем через эти собственные мнимые заслуги видеть славу. И так и продолжаем топтаться вокруг храма Господня, вокруг имени Божьего, вокруг личности Его. Усердно то с одной стороны, то с другой стороны подтягиваем то, что слазит. Уточняем, чтобы люди думали, правильно. Для нас это сверхважно. Пока этим занимаемся. We are missing out big time. В огромном смысле мы упускаем огромнейшее благо. Это благо прийти ко Христу без грима. Прийти ко Христу просто. Прийти ко Христу с ясным пониманием того, кто мы есть. Тогда вы увидите славу Божию. У нас в глубине сознания, в подсознании нашем, где-то живет вот этот человек, который постоянно думает о своих достоинствах. Наше «я», кстати, питается вот этим человеком, вот этими мыслями. Мыслями типа таких «я порядочный человек». «Я стараюсь быть благочестивым». Это все покрывало разные. Или «я хороший семьянин». Или «я не ленюсь». Я действительно живу, работаю и делаю все, что надо. И мы приходим с этими своими заслугами. Я умный. Я делаю благие дела. Я активный в церкви. И в конце концов многие люди говорят, я не хуже других. Очень многие люди живут для того, чтобы сорвать маску с себя, для того, чтобы прийти ко Христу с открытым лицом. Что нужно? Посмотрите, другие мысли или другие слова. Подумайте примерно так: Господи, я восхищаюсь Твоей благодатью. Когда вы приходите ко Христу, думайте не о своих заслугах, думайте о Его благодати. Скажите Ему, мне абсолютно нечем хвалиться. Скажите Ему, все доброе, что есть у меня, это от Тебя. Посмотрите на себя и на Него так. Ты моя праведность, ты причина моих успехов, ты моя радость и удовлетворение, ты моя благодать, или твоя благодать, она источник моей жизни христианской, моего духовного роста. И в конце задайте ему такой вопрос: Господи, а чем я лучше других, что ты меня спас? Вместо того, чтобы говорить, я не хуже других, задайте ему вот этот вопрос последний. Вот это поможет вам иметь открытое лицо. Вот это поможет вам снять вот это покрывало и смотреть на славу Господню лицом к лицу. И мы говорим сейчас о каждом из нас лично. Не играет роли, не имеет значения, вы уже много лет христианин или еще не стали христианином. Если вы хотите понять настоящее благо Бога, подойдите к Нему с открытым лицом. Не стыдитесь признать свою нищету. Не стыдитесь искать Его благодати. Второй элемент, который мы видим здесь, взирайте на славу Господню. Посмотрите, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Что это такое? Взирайте на Христа. Взирайте на Его совершенство. Несколько штрихов совершенства Иисуса Христа. В Библии их очень много, я несколько только приведу. Взирайте на славу искупления. То есть постоянно вспоминайте, как низко вы были. Некоторые говорят, это плохо, это не нужно вспоминать. Positive thinking, или Евангелие позитивного мышления, говорит, ни в коем случае не возвращай человека туда, где он был раньше. Но это не по-библейски, это может быть по-современному, но не по-библейски. Потому что Библия много раз говорит, как, например, Исаия 51 глава, 1 стих. Посмотрите, послушайте меня, стремящиеся к правде и ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и глубину рва, из которого вы извлечены. Нам нужно помнить, чтобы ценить благодать. Вот тогда мы смотрим на славу. Послание Коринфянам, первое послание, 15 глава, апостол Павел пишет о себе, и он часто вспоминает. Помните, он в первом послании Тимофею говорит, Христос, Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Он часто об этом вспоминает. И вот это один из таких текстов. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу. Вот это уж точно low self-esteem. Мне, как некому извергу. Ибо я наименьший из апостолов. Я недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь. Ну, смотрите дальше, следующее слово. Но благодатью Божию есть то, что есть. Вот почему нам нужно осознавать, как низко мы были, потому что нам нужно увидеть, как высоко нас Бог поставил. Это то, что говорит здесь апостол Павел. В этом сила и вдохновение Евангелия. Это слава искупления. Взирайте на праведность Христа. Взирайте на то, что чисто, на то, что абсолютно надежно, на то, что никогда не подведет. В этом счастье христиан. Счастье наше в том, что мы точно знаем, глядя на Христа, читая Его обетования, слушая о Его смерти, о Его страданиях, о том, что Он сделал для нас, мы знаем, Господи, слава Тебе, что Твоя праведность надежна. Слава Тебе, что я спасен Твоей праведностью, а не своей. Это захватило, кстати, апостола Павла самого. Именно это. Это захватило Лютера, кстати. Это захватило многих-многих мужей Божьих на протяжении истории христианства. Послание к Филиппийцам, 3 глава. «Но что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, чтобы найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру в Иисуса Христа, с праведностью от Бога по вере». Взирайте на подвиг Христа. Еще один аспект, как мы можем видеть славу Божию, взирая на Него. Евреям 12 глава, 2 и 3 стих. Говорится о том, что крест Христов и жертва Христа является феноменальным вдохновением для нас. Послушайте, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который ради предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. В двух словах я скажу значение этого текста. Автор послания к евреям говорит, посмотрите, Иисус Христос, Он отдал Себя, Он претерпел крест, Он начальник и совершитель нашей веры. Он прошел трудности, и Бог вознес его. Он воссел одесную престола Божьего. Помыслите вы о нем, чтобы вы взяли с него пример, чтобы вы имели вдохновение. И последнее. Взирайте на любовь Иисуса Христа. Это то, как мы можем видеть. Написано, смотрите, сконцентрируйте свой взор, свои духовные очи. Вспоминайте об этом. Каждый день возвращайтесь, читайте эти тексты. Сделайте это частью своей жизни. Римлянам 8:38. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе». Итак, мы говорили о двух практических шагах. Что нужно сделать, чтобы слава нас обогащала, чтобы мы могли видеть ее, как она действует. Первое, нам нужно открытое лицо. Второе, нам нужно взирать на Божью славу. Нам нужно по-настоящему смотреть ее, рассматривать ее. И третье, подчиняйтесь Божьей славе. Посмотрите последняя фраза. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. От славы в славу, как от Господня Духа. Вот где настоящая жизнь, друзья. Когда мы с открытым лицом, когда мы взираем на Него, не на себя, не на людей, не на обстоятельства, когда мы взираем на Него, когда мы восхищаемся им, вот тогда, вот здесь слово «преображаемся», это слово стоит в страдательном залоге или «passive voice», тогда вот эта слава будет преображать нас. Нам нужно быть к этому готовым, нам нужно искать этого, и нам нужно посвятить свою жизнь тому, чтобы Бог через того, что мы взираем на Его славу, преображает нас, чтобы сделать нас способными отражать Его славу дальше. В этом смысл Рождества. Иисус Христос явил славу Божию вот тогда, в день Рождества, для того, чтобы мы сегодня эту славу отображали тем людям, которые живут вокруг нас. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Воздадим Ему славу за это. Помолимся.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!